Ведь Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем наше подорожье по послевоенной молодочанщине. Напрыканцы 40-х годов у Заходней Беларуси дейничала не одна подпольная молодевая организация. Слонимская чайка, Постаўский и Глыбоцкий союз белорусских патриотов, Барановицкий комитет вызволения Беларуси, Несвийский союз змагання за незалежность Беларуси, Мядельско-Сморгонская молодевая подземья. Следов гэтых криминальных справов у моей течи быть не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах, гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга, тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсом.
Вильня. Я лечу, это ж белорусский центр культуры нашей. Ну, чомусь и в истории преподается, что это литовский город, польский город, ну, что это не было. А на самом деле все ж наши продки, белорусские дети, Звинни похвалась. Там центр был белорусской культуры. Гимназия, университет белорусский.
Я сяджу в гостях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек, расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духовная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнеевропейской нацыі.
Там была ідэя беларуская незалежнасць, самая галоўная. Мы только там и познали, что мы белорусы. А до этого не ведали, кто мы такие. Тутэйшие и все.
Тутэйшие.
А там уже как назвали, белорусская семинария, наша Беларусь. Я кажусь, вот наш замок на горы Медовга. Колись и столицей была Беларуси.
Любый Неманский край, край тиши и гаёв. Где пяют соловьи, соловьи, ты про нашу любовь. Где не мчится вдаль песня нашей весны. Про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь, наши думы и сны.
Мы виталися, это все ты. Живя Беларусь, это наше приветствие. Живе Беларусь. Идея незалежности несмиротна. Живе Беларусь. А жудить сей до вагруда. В 44-м, это мне было 17 годов. Сразу это нас организовали в военкомат. Военную подготовку. 2 месяца там на пополы обучали, как готовили на армии. Все обуч. После купцы приехали из Урала. И через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, я кажу, здоровое войско, а наш молодых замяніць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах іх падмяніць. А за 6 месяцаў вучылі, паставілі цакарамі, слесарамі, добішчыкамі, прафесію далі. ФЗО, мало што помню, 44-го, як паясні мне ў Урал, только помню, што мы спевалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не дотут. Быцем рэк бурлівый хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні в чужине. Треба мучиться душою, серцем мне.
Не угледзіш родны хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноце родны кут. Вочы зорачкі прыветліва мігцяць, скажите, зорочки вы мне, в моей родной и далекой стороне.
Наурад ти Сергей Новик Пяюн, коли писал у 29-м годе свои зорочки, думал, что гэтая песня станет для многих белорусов сапраўдными леками. У таких пекельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не уяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З 3-го курса срока нас за конверт забрали. А чего-то было, это трудно объяснить, чи там провокация была, чи что. Ну, наш 3-й коллега был в Бресте, и он на год ранее с Урала учел. Там связался с такими подпольной организацией белорусской, националистичной. И как на каникулы он приезжал на отпуск, сустракаўся з намі, і мы некую распіску распісалі. У общем, чорна-белая, як відзе прысягі. А бумажка папала ў КГБ.
Па сутнасці, вы не прымалі ўдзел ні ў якай арганізацыі.
Ніякіх. Ну, только што гэта сустрэча была, пад п'яную руку, разговор, і гэта бумажка, словы напісаны былі. І гэта паслужыло, як нам гэты з намі разам сядзеў, кажа, вы ж самі сабе паспарт у тюрму напісалі.
Это хто сказаў?
Каб закрыць дзело гэтай арганізацыі, пастаўлены быў чалавек, каторы нічога з беларускім дзелам не меў. І ён да таго наша кіраўніка, і не быў яго кіраўніка гэтай арганізацыі, сказаў, ты ж прадатель, ты правакатар, ты ж дзяцей гэтых пасадзіў, загубіў вадако, ты ж прадаў іх. Заставіў паспарт у тюрму напісаць.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Провокатор? Это я лечу, что он провокатор. Тумашчик. И он сам Скорелич. Но и он был на ссылке, там выдал, повев, организовал. Тих посадили, постреляли, которые были. А он в сечте вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. як паказухі. Но умовы совсем другие у яго былі. Самая сіла у савецкай сістэме была это секшоцтва, секретныя сатрудніки. Это не столько як армія, а секретныя завербованыя сатрудніки, которые доносили, продавали. И вот такие секшоты, я кажусь, организовывали многие подпольные группы и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я кажусь, моя думка.
З кнігі Міхася Чарняўскага «Як пожух маланкі» пра мядзельскае антыкамуністычнае падзем'е вядома, што супрацоўнікі МГБ да сапраўдных падпольшчыкаў прымянялі ўвесь папярэдні досвед катаванняў ад гішпанскіх іголак пад пазногці да кітайскай кроплі на галаву. Але з удзельнікамі сфабрыкаваных спраў следчыя абыходзіліся гуманна, нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не. Ну, як для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну, разумны чалавек, як адзін на адзін, ён са мною і пра палітыку гаварыў, пра науку, яны што ж звучалі палітэканомію, марксізм, ленінізм, а ў нас фінансавая тэхніка, то палітэканомія быў галоўны прадмет. Ён са мною даць, як гэта падымаць, капітал, прыбавачная стоімасць, як асознаёцца капітал. Ён кажа, нічого ты не зумееш. Прыбавачная стоімасць машыны не сазнаюць. І вони говорю мені, кажа, себе, я кажуть, вывезуть, ти будеш строїть комунізм, только бесплатно, кажуть. Тому що треба розвивати економіку, строїть заводи, железні дороги, шахти, уголь добивати. Все ж це треба платити за це. А хто поїде робити туди, на чевер, на те шахти? Ніхто ж не поїде, бо на це треба великі гроші, де їх взяти? От цією системою. МГБ давали тут ашалоном везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы стали прибавочной стоимостью, политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали, мышаешь. Могли, я кажусь, и расследовать все, что...
Но пришло. Его не было тогда?
Тогда тем часом не было что-то. Хотели бы принять дни, не приняли это закону. Лепіш было выкарыстаць, чым это, кажуць, спісаць. І пакуль Сталін жыў, мне было 25, як ён ужо пасля яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кашмар, всё, жыццё закончылось?
Не, я аптымістычны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам это забарэў. 2 года прарабіў. У землі мене не брали у шахту на поверхності. Это називалися мехмастерські. Ми для цього оборудовання, для шахтерів, для машин, для груп машин, у мастерських наверху робили.
Это было...
Я оптимістичний був в цьому отношенні. Да як я захворів туберкульозом, гетій формою, от як подоночка, там от мені та настольна книжка, мені це саме, кажуть, блігний чоловік, Максим Авдонович, що він пережив почти то, як я. Мені пощастило, він хоч і, я кажу, захворів тут, у Ялці лячився, але це вже смертна хвороба була. Мало хто виходив. Мені пощастило, у тих умовах, я кажу, нечеловечих, з такою хворобою вернутися. Як я захворів цією хворобою, у мене надії ніякої не було. Стратив всі надії, тому що помістили оті туберкульозний стаціонар. Ти був у палату з відкритою формою, палочки Коха ти знайшли, кров вже у мене, кажуть, пішла. Надії ніякої нема. Я не знаю, чи молитвою, яким чином, але, напевно, у молитвах звертався за її мамою. Вона вельми набожна була, любила, я кажуть, Богородицю, Христа, церковь, она все время, хоть и советской наставницей была, вельми надборная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Так я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и в Коме. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш с тех людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, ён мог загинуть от рук криминальников, ён мог не вернуться с Воркутинской шахты, ён мог померти от сухотов, але ён не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая цудоўная история так само про тое, як важно сустреть у момант полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинском лагере молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах спят, у тех умовах, як могло здариться, что, как я захворил, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был до многих лагеря, там много лагеров, это ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, как я уже по вас лежал, присел. Ну, як ты, чего ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягненком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацовали над тобой, и ты, как был ягнятком, то стал, что, я кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него, он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах, но позерк его, казалось, насквозь проникал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себя насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти, и думаю, помогу. Взял меня на рентген, а вода дошел тут под корнем, легкую дырочку, каверда. Вот тогда причина. Каже, ну я постараюсь залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, и буду уже все техниками, еще и тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинице?
Это в лагерной клинике. Но он меня научил, кажется, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там не отчаялся, не эти шехиры некие, это люди сами себя, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе. Как все было открыто. Днем гуляй. Кругом по зоне. Дорожка есть, коля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты. Поставил его помощником своим, этого студента. Мне в отдельную палатку положили, я стал вот помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй, можешь играть карты там, или что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что, я не музыкант, стихи не мог писать. Что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, кажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сетись мне солнце с небесов ярким светом у темной шеи.
Не могу поравнать себя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с кветкой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ. У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы
в 56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтага я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў. Плотником неким был, строил там через речку эту Печорач, как она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коровники. Еще здоровье это было, как я там просил. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам треба было, с нами один конвоир был, и наш человек 20 строили этот коровник. Где те местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих. Я белорус, один эстонец, один латыш троих. Соломы, там седа, что держал травы добрать, матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуй, когда плыли на этой лодке троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, вечер, волна пошла, плюху нашу лодку, раз, два, бурю черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что бачу все. У Харские ворота, у ледовитые гряны, у Беломора занесе меня, и все, никто наш не нойдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву, я пала на колени и стала молиться Божьей Матери, Христу, с яким умела молиться все. И как это нас занесло, а то уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси, по течению. Темно, все. Катер затращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж наших, что были в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, как будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой глядит на меня и так говорит. Как дивно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лягеры. Яго адшукала закаханая ў яго дзяўчына, з якой вучыўся ў настаўніцкай семінарыі яшчэ падчас нямецкай акупацыі.
От, каторы на 5 год быў асуджаны, ён радзіўся мне малосрочнікаў, іх сразу Сталін памёр, 54-м году сталі адпускаць. Это першая, кажуць, оцепель пайшла. І я тут, мы, кажуць, будучы деревенское поведение рассказал. Когда сама я воспитала в саду вёски, сада поля. Коротыш в лагере сидел, ты много Бога, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал, в одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учился на этом курсе, разобрали. И рассказывал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии. Каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и каже, ты все подо меня больше не приходь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила учительский институт, працуя наставницей, завучем, на Полесье. И, каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы учились, жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала она письмо. И мне тогда, я кажусь, наткнение такое. Вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже. В общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но, с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне... На континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год был. Это я все там уже пожалею освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия порадала, а нас этих пор их в последнюю очередь уже опускали. Я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Их поглядели, как фактически, писанины много слов, а дела-то никакого нема. Как пришли за что, что стрелял, учил организации, каким, ну, я кажусь, что натворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў, адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.